Глава вторая. Попытайте счастье с профессором Челленджером. Мне всегда очень нравился старый, согнутый в три погибели, ржевато-красный редактор МакАрдль. Я имею основание думать, что и он мне симпатизирует. Разумеется, настоящим хозяином в деле был Боман. Но Боман витал в такой разряженной атмосфере, на такой недосягаемой высоте, что со своего Олимпа способен был различать лишь такие крупные события, как, например, какой-нибудь международный инцидент или, по меньшей мере, крах кабинета. Время от времени мы удостаивались видеть его следующим в великолепном одиночестве в свою святая святых, с устремленным вдаль взором. Мысли его, казалось, где-нибудь на Балканах или Персидском заливе. Он был вне нас и над нами. МакАрдль же являлся первым его адъютантом, и мы, грешные, имели дело непосредственно с ним. Когда я вошел в его кабинет, старик ласково кивнул мне головой и сдвинул на лоб свои очки. «Ну-с, господин Маллоун, по всему тому, что я слышу, вы отлично работаете», — промолвил он со своим мягким шотландским акцентом. Я поблагодарил его. Последний взрыв вышел отлично. Хорош был и пожар в Саутворке. Описательная форма вам удается. Зачем вы хотели меня видеть?
Просить вас об одной милости.
Он слегка нахмурился и уставился на меня в упор.
Та-та-та.
В чем же дело?
Не могли бы вы дать мне какое-нибудь серьезное поручение для газеты? Я сделаю все, что в моих силах, дабы с честью выйти из положения, доставить вам интересный материал.
Какого же рода поручение вам было бы желательно, мистер Маллоун?
В каком угодно роде. Лишь бы оно было связано с приключениями и опасностью. Право, я постараюсь вовсю. Чем поручение будет опаснее, тем оно будет мне более по душе.
Вам, кажется, приспичило расстаться с жизнью?
Не расстаться с жизнью, а найти цель своему существованию.
Боже мой, мистер Маллоун, вы, кажется, сегодня слегка экзальтированы. Боюсь, не кануло ли в лету время экзальтированных настроений. Расходы, требуемые для выполнения специального поручения, едва оправдываются обыкновенно добытыми результатами. Да притом, во всяком случае, подобного рода поручение имеет шанс получить лишь человек опытный, с именем, импонирующим общественному мнению. Незаполненные белые пространства на карте земного шара уже более не попадаются. Романтичным похождениям нет более места.
Впрочем, погодите.
Лицо его осветилось улыбкой.
Эти белые пространства на карте навели меня на одну мысль.
Что вы сказали бы о том, чтобы разоблачить вранье одного современного Мюнхгаузена и выставить его в смешном виде? Вы могли бы изобличить его. Эх, вот это было бы не глупо. По душе вам такое поручение?
Что бы то ни было, где угодно, я ни перед чем не остановлюсь.
МакАрдль на несколько минут погрузился в раздумье.
«Хотелось бы мне посмотреть, удастся ли вам вызвать его на откровение или хотя бы просто завязать с ним беседу», — произнес он наконец.
«У вас есть дар сходиться с людьми?»
«Вы слишком добры, сэр».
«Почему бы вам не испробовать счастье с профессором Челленджером, живущим в Энмор-парке?»
Я, откровенно говоря, несколько опешил.
«Челленджер?» — воскликнул я. «Профессор Челленджер? Знаменитый зоолог? Тот самый, который сбросил с лестницы сотрудника газеты «Телеграф» Бландала?»
Редактор насмешливо усмехнулся.
«Не все ли вам равно? Разве вы не говорили, что жаждете приключений?»
«Поскольку приключения связаны с делом, сэр», — возразил я.
«Совершенно верно. Я не думаю, впрочем, чтобы он всегда был так нелюбезен. Мне кажется, Бландл попал к нему в недобрый час, или, может быть, не сумел к нему подойти. Вам может больше посчастливиться. Наконец, надеюсь, вы будете более тактичны. Сдается мне, что вам это с руки, да и газета охотно примет вашу корреспонденцию».
«Мне о профессоре положительно ничего не известно», — сказал я. «Мне памятно лишь его имя в связи с вопросом о привлечении его к ответственности за кулачную расправу с бедным Бландалом».
«Я вас снабжу кое-какими данными, мистер Маллоу. За последнее время я за ним наблюдал».
С этими словами он из ящика вытащил бумажку.
«Тут вы найдете кое-какие биографические сведения о нем. Я вам их прочту. Челленджер Джордж Эдвард. Родился. Город Ларкс. 1863 год. Воспитание получил в Ларкской школе и в Эдинбургском университете. В 1892 году назначен на должность ассистента в Британском музее. В 1893 году назначен ассистентом в отделе сравнительной антропологии. В том же году отставлен от должности за неприличную ругань в печати. Удостоился получения медали имени Крейстона за ученые исследования в области зоологии. Почетный член иностранных обществ, тут целая куча разных названий, целых 2 дюйма аппетита. Бельгийского общества, Американской академии наук, Ла Плата и прочее. Экс-президент палеонтологического общества. Отдел X Британской ассоциации и так далее, и так далее. Печатные труды. Заметки о строении черепа у калмыков. Отклонение от нормального строения позвоночных. Масса брошюр, в том числе скрытые недочеты теории вейсманизма, возбудившие горячие прения на Конгрессе зоологов в Вене. Излюбленные развлечения. Прогулки пешком. Лазание по горам. Альпы. Адрес. Энмор Парк, Кенсингтон. Вот, возьмите-ка с собой. Больше сейчас под рукой ничего нет. Я машинально спрятал в карман записку. Виноват. Еще один вопрос, сэр, сказал я своему собеседнику, уткнувшемуся уже в какую-то рукопись. Мне еще не вполне ясно, с какой целью должен я интервьюировать этого господина. Что совершил он интересного? 2 года тому назад он один совершил экспедицию вглубь Южной Америки. Вернулся в прошлом году. Несомненно, был на месте, но не желает сообщить, где именно. Принимался однажды рассказывать о своих приключениях, но, встретив недоверие со стороны слушателей, ушел в себя, как улитка в раковину. Приключения его, во всяком случае, необыкновенны, если только рассказчик не врет, что более всего вероятно. У него в распоряжении несколько попорченных фотографических снимков. Вследствие встреченного им недоверия со стороны слушателей стал страшно раздражителен, бросается на праздных любопытствующих, как разъяренный зверь, репортеров спускает с лестницы. На мой взгляд, он просто опасный маньяк со склонностями к научным изысканиям. Так вот с кем вам придется иметь дело. А теперь ступайте и убедитесь сами, что это за тип. Вы достаточно умны, чтобы принять те или другие меры предосторожности. С этими словами он снова уткнулся в рукопись, беседа была окончена. Я направился в свой клуб диких, но вместо того, чтобы войти в клуб, облокотился на перила террасы Адельфи и стал в задумчивости смотреть на коричневую маслянистую воду. У меня всегда на воздухе мысль работает лучше. Вытащив из кармана записку с биографией профессора Челленджера, я внимательно перечел ее при свете электрического фонаря. Тут-то на меня снизошло нечто вроде вдохновения. В своем качестве уже бывалого газетного сотрудника я понимал, что нет никакой надежды для меня быть принятым раздражительным профессором. С другой же стороны, судя по биографии и по словам МакАрдла, профессор является фанатиком науки. Нельзя ли его поддеть с этой стороны, подумал я. Во всяком случае, надо было попытаться. Я вошел в помещение клуба. Только что пробило 11, и большой зал клуба был почти полон народу. Перед камином, спиною к входным дверям, сидел в кресле худощавый мужчина. Когда я к нему подсел, он тотчас же повернулся в мою сторону. Как раз на мое счастье, это был именно тот человек, которого мне больше всего хотелось встретить. Звали его Тарп Генри. Это был сухощавый, неприступный на первый взгляд человек, готовый, однако, вопреки обманчивости своей наружности, прийти всегда всякому на помощь. Я с места затеял с ним разговор на интересовавшую меня тему.
«Скажите, что вам известно о профессоре Челленджере?» — спросил я.
«Челленджер?» — протянул он, и на лице его появилось выражение неодобрения. «Челленджер? Это тот, который любит рассказывать сказки о своем последнем путешествии в Южную Америку».
«Какие сказки?»
«Как же? Он тут какую-то чушь порол об открытых им там совершенно невероятных животных. Я думаю, ему самому теперь неловко. По крайней мере, он что-то перестал распространяться о своих открытиях. У него было по этому поводу интервью с агентом Рейтера, но тут поднялись такие вопли, что он сам был не рад. Один или двое ученых отнеслись, было серьезно к его болтовне, но он живо их отшил».
«Каким образом?»
«Своей грубостью и невозможным поведением. К нему обратился письменно старый наш славный Уэдли. Президент зоологического института, — писал он, — просит профессора Челленджера принять уверение в искреннем уважении и присовокупляет, что счел бы за личное для себя одолжение, если бы профессор оказал ему честь почтить своим присутствием ближайшие заседания ученого института». Ответ последовал ошеломляющий.
Что же он ответил?
Ответил он, как говорят, следующее. «Профессор Челленджер просит президента зоологического института принять уверение в совершенном уважении и присовокупляет, что счел бы за личное для себя одолжение, если бы президент отправился ко всем чертям».
«Господи!»
Тоже, должно быть, воскликнул по получению ответа и старик Уэдли. «Помню начало его речи на заседании. За всю свою 50-летнюю ученую деятельность!» Да, столь неожиданный ответ совершенно убил старика.
«Не знаете ли вы еще чего-нибудь о Челленджере?»
«Видите ли, ведь я, как вам известно, по профессии бактериолог. Я смотрю на жизнь через свой микроскоп. Откровенно говоря, я мало интересуюсь всем тем, что доступно невооруженному глазу. Я стою на границе невидимого и чувствую себя совсем не в своей тарелке, когда приходится сталкиваться с вами всеми, большими, сильными, страшными существами. Я не люблю смаковать разные скандалы, однако о профессоре Челленджере мне приходилось, помнится, слышать. Ибо это все-таки человек, которого не знать нельзя. Он очень талантлив, причем это не человек, а целая батарея, заряженная вместо электричества жизненной энергией. Но вместе с тем он придирчив, отвратительно воспитан, с большими странностями и без всяких предрассудков. Он дошел до того, что стал демонстрировать фотографические снимки с небывалых чудовищ, будто бы вывезенных им из Южной Америки.
Вы говорите, что он со странностями. В чем же эти странности заключаются?
У него их не одна, а тысячи. Но последняя его мания — это относительно вейсмановской эволюции. Он выдержал из-за своих взглядов на этот вопрос порядочную-таки бурю.
Не можете ли вы объяснить мне, из-за чего именно поднялась буря?
Сейчас не могу, но журнал переведен на английский язык. Перевод этот у нас в отделе имеется. Быть может, вы пожелаете с ним ознакомиться?
Именно этого-то я бы и желал. Мне поручено его интервьюировать, и мне нужна путеводная нить. Право, очень любезно с вашей стороны, что вы предлагаете мне свою помощь. Я хоть сейчас готов отправиться с вами, если только для вас не поздно. Полчаса спустя я уже сидел в редакции «Природы». Передо мной лежал объемистый том, я был погружен в чтение статьи «Версия Вейсмана относительно учения Дарвина», озаглавленной «Протест на Конгрессе в Вене. Эволюция перерождения». Хотя в науке я был не особенно силен, а потому не способен был уловить нить рассуждений профессора, однако сразу смог убедиться в том, что Челленджер вел диспут в Вене в весьма агрессивном тоне и порядком-таки испортил крови своим континентальным оппонентам. Сразу бросились мне в глаза отметки стенографа в таком духе: возгласы негодования, шум, обращение к председателю с требованием прекращения речи и тому подобное. Что же касается рассуждений ораторов по существу, то они могли бы с одинаковым для моих мозгов успехом быть изложены и на китайском языке.
Я очень был бы вам признателен, если бы вы перевели мне эту тарабарщину на английский язык, сказал я, обращаясь к своему коллеге.
Да ведь это же и есть перевод.
Коли так, я, пожалуй, охотнее принялся бы за подлинник.
Положим, тема несколько сложна для неофита. То есть, если бы я мог лишь извлечь отсюда что-нибудь похожее на конкретную человеческую мысль, я был бы безмерно счастлив. Ах, вот, кажется, нашел. Смутно, но что-то улавливаю. Я сейчас сделаю выписку. Пусть эта фраза послужит связующим звеном между мною и профессором.
Больше ничем не могу вам быть полезен.
Напротив, напротив, я хотел бы ему написать. Если бы вы только разрешили мне здесь оставить письмо и отсюда его отправить, это придало бы ему больше вес.
Этот господин способен появиться здесь и устроить грандиозный дебош.
Нет-нет, не беспокойтесь, я вам письмо покажу. Ручаюсь, вы ничего в нем предосудительного не найдете.
Ладно, предоставляю в ваше распоряжение кресло и конторку. Там вы найдете письменные принадлежности. Только мне хотелось бы предварительно процензурировать ваше послание.
Письмо это стоило мне немалого труда. Но зато, без хвастовства скажу, вышло оно на славу. Я с чувством справедливой гордости прочел его вслух своему цензору. Вот его содержание. Глубокоуважаемый профессор, будучи скромным слушателем естественных наук, я давно уже с горячим интересом слежу за любопытным отношением вашим к вопросу о разногласиях, существующих между Вейсманом и Дарвином. Я только что имел случай освежить свою память на этот счет, перечитав...
«Ну и здорово же вы врете!» — перебил меня Тарп Генри.
«Перечитав знаменитое ваше заявление на Венском конгрессе. Защищаемое вами положение является, насколько понимаю, последним словом науки в данном вопросе. Между прочим, вы говорите... Я, безусловно, против основанного на чисто теоретических данных и ничем не подтвержденного положения, в силу которого каждый организм является микроорганизмом, получившим то или другое строение путем естественного наследственного развития. Быть может, принимая во внимание позднейшие открытия в этой области, вы признали бы возможность видоизменить несколько свой взгляд на этот вопрос. С вашего разрешения я осмелился бы просить вас принять меня с целью личного изложения вам моих соображений. Если вы согласны удостоить меня приема, я к вам явлюсь послезавтра в 11 часов утра. С истинным почтением остаюсь искренне ваш преданный Эдуард Маллоун.
Ну-с, что вы на это скажете? Спросил я торжествующе.
Что ж, коли ваша совесть допускает...
Я еще никогда не поступал противно голосу своей совести.
Но чего же вы, собственно, добиваетесь?
Прежде всего, хочу попасть к нему, а уж раз попаду, будет видно. Я не прочь откровенно во всем ему признаться. Если он только в душе спортсмен, то он меня поймет.
Как бы не так, ждите.
Ну, пока что до свидания. Ответное письмо будет ждать вас послезавтра здесь, у меня в конторе, если только он вообще соблаговолит что-либо ответить. Это грубый, взбалмошный, дерзкий человек. Его прямо терпеть не могут все те, кому приходилось по доброй воле или по необходимости иметь с ним дело. Студенты его боятся как огня. Было бы, пожалуй, для вас гораздо лучше, если бы вы о нем никогда не слышали.